Лин Грэхэм. Брошенный вызов. Глава первая. Данте Леонетти, международный банкир, известный филантроп и граф Ди Мартино, для тех, кто обращал внимание на устаревшие титулы, нахмурился, узнав, что его друг детства Марко Саванелли ждет его перед офисом. Должно было случиться что-то очень плохое, чтобы Марко покинул свою маленькую операционную и приехал в суетливый деловой центр Милана. Тонкое, драматически красивое лицо Данте омрачилось. Он провел длинными смуглыми пальцами по роскошным черным волосам. Этот жест выражал тревогу, а ведь Данте славился невозмутимостью. Наверняка визит Марко связан с фондом. Они занимались совместным сбором средств на финансирование новейших методов лечения деревенских детей, больных лейкемией. С самого начала Данте предложил покрыть всю сумму из своего кармана, но Марко убедил его, что дипломатичнее будет позволить деревне взять ответственность на себя и предложить свои услуги, чтобы собрать нужные 1000 евро. Поэтому организовались публичные мероприятия. Ближайшим должен был стать бал-маскарад в семейном имении Данте Кастелло Леонетти в Тоскане. Торжественный финал всего процесса. Данте предпочел бы сделать большое пожертвование, а не одеваться в костюм из детской пьесы. Он терпеть не мог подобные глупости. Звонок телефона заставил его вздохнуть, но за много лет работы он привык всегда быть наготове. Однако сообщение пришло не от одного из ассистентов, предупреждающих о возможном кризисе. Это была его любовница, прекрасная Делла. Данте нахмурился, увидев на изображении ее превосходной груди, и нетерпеливо удалил снимок. Ему не нужны грязные снимки в телефоне, он не подросток. Вероятно, пора расстаться с ней. Его совершенно не возбуждала перспектива искать новую любовницу, однако Делла ему наскучила, особенно ее тщеславие и жадность. Мрачные размышления сменились искренним теплом в необычных зеленых глазах Данте, когда он пересек просторный офис, направляясь навстречу Марко Саванелли, крепко сбитому мужчине, полной противоположности Данте по характеру. Марко редко видели без улыбки. Однако сегодня он не улыбался. Напротив, его выразительное лицо было необычно напряженным и тревожным. «Извини, что приходится тебя беспокоить». Неловко начал Марко, чувствуя себя как рыба на берегу в роскошной обстановке. «Я не хотел...» «Расслабься, Марко, присядь, выпьем кофе», — предложил Данте, указывая на мягкий диван. «Я не представлял, в каком шикарном месте ты работаешь», — смущенно сказал Марко. «Подумать только, я считал, что мы достигли вершин роскоши, когда мне установили компьютер». Кофе появился мгновенно, и Данте сразу приступил к делу. «Покидать пациентов, чтобы навестить меня, на тебя это не похоже. Что, кто-то украл деньги фонда или что-то такое?» Марко посмотрел на него с ужасом.
«Конечно нет, это не связано с фондом. И вообще-то я все равно собирался в Милан, чтобы навестить мою тетю Серафину, поэтому решил заглянуть к тебе, раз уж я все равно здесь».
Данте хорошо разбирался в людях и удивился только тому, что Марко считал, будто такое прикрытие его обманет. «Правда?»
«И раз уж я все равно здесь», —
продолжил Марко неохотно, словно готовясь сделать что-то, чего предпочел бы избежать. Данте пытался не смеяться над очевидностью маневров друга, но продолжение заставило его замереть.
«Ты давно общался со своей матерью?»
«Она звонит мне почти каждый день поболтать», — сказал Данте небрежно, опуская длинные ресницы, чтобы скрыть напряжение во взгляде.
«Правда? Хорошо, прекрасно».
Марко явно не ожидал такого уверенного ответа.
«Но когда ты в последний раз ее навещал?»
Данте замер, пытаясь угадать в словах друга тень укоризны. «Я полагаю, что новобрачные предпочтут уединение».
«Конечно, конечно», — поторопился извиниться Марко. «Естественное предположение даже в их возрасте. И прости, если тебя это задевает, хотя ты ничего не говорил по поводу замужества твоей матери, но для тебя оно, наверное, стало неожиданностью».
Понимая, что придется еще час ждать, пока чересчур тактичный друг доберется до сути дела, Данте подавил желание скрывать все свои чувства и решил говорить прямо. «Не просто неожиданностью, я был в шоке». Честно признался он. «И встревожен не только внезапностью решения, но выбором мужа».
«Однако тогда ты ничего не сказал», — застонал Марко. «Если бы ты только открылся мне, Данте». Моя мать страдала, живя с моим покойным отцом. Он был мерзавцем. Но я не сказал бы об этом никому, кроме тебя. Однако я последний, кто имеет право критиковать ее жениха или вмешиваться в ее попытки найти, наконец, счастье». Марко заметно расслабился. Его добрые карие глаза наполнились сочувствием.
«Понимаю».
Хмурясь, Данте вспоминал внезапное решение овдовевшей матери выйти замуж за Виторе Равало. Свадьба состоялась всего 2 месяца назад. Равало был бизнесменом-неудачником и известным дамским угодником. У него не было ни гроша, а София, графиня Ди Мартино, владела огромным состоянием. Их брак казался поступком импульсивным и непродуманным, однако Данте, как преданный и любящий сын, оставил свои сомнения при себе. «Если понадобится, если окажется, что брак его матери действительно ошибка», — подумал Данте, — «он вмешается, чтобы защитить мать, но пока что не лез ни в свои дела». Но сдержанность давалась ему нелегко, особенно учитывая, что молодожены все еще занимали замок Данте в Тоскане, ожидая, пока закончится ремонт в их новом доме. Из-за этого Данте не возвращался в Кастелло Леонетти с тех пор, как состоялась свадьба. Марко поджал губы.
«Думаю, тебе стоит навестить ее в ближайшее время. Происходит что-то странное».
«Странное?» Едва не рассмеялся Данте.
«Я никогда не прислушивался к сплетням, но мы дружим всю жизнь, и я должен предупредить тебя».
«О чем?» — поторопил его Данте сухим тоном, сбивая драматичность начала.
«Ты же знаешь, какой энергичной всегда была твоя мать»,
— вздохнул Марко.
«Но теперь она больше не занимается благотворительностью, не выходит из замка, даже за садом не ухаживает».
Данте нахмурился, не в силах представить, что его активная мать внезапно отказывается от той бурной жизни, которую вела, будучи вдовой. Звучит действительно странно.
«И еще ее новая ассистентка».
«Она наняла ассистентку?» Изумленно перебил Данте.
«Молодая девушка, англичанка, очень привлекательная и приятная в общении»,
напряженно сообщил Марко.
«Но теперь она заменяет графиню на благотворительных мероприятиях, и Виторе часто ее подвозит».
Данте застыл. Его подчиненные узнали бы в его позе затишье перед бурей, потому что описанное Марко появление в доме молодой красивой девушки вызывало у него ярость. Многие мужчины теряли голову в присутствии молодых женщин, и отчим Данте вполне может оказаться в их рядах. Ради своей матери он надеялся, что если ее брак и развалится, то по менее болезненной причине. Измены первого мужа уже причинили Софии Леонетти столько боли, что Данте не смог бы выдержать все это снова. «Между ними роман?» – требовательно спросил он, вскочив из кресла и сжимая кулаки.
«Честное слово, не знаю. Доказательств нет, за исключением того, как все это выглядит», – с сожалением признал Марко. «И мы все знаем, что впечатления могут быть обманчивы, но в девушке есть что-то странное».
«Продолжай», – потребовал Данте хриплым голосом, приходя в ярость при мысли о том, что новый муж матери может так унижать ее в собственном доме.
«Моего отца приглашали на ужин в замке в честь дня рождения Виторе. Он клянется, что на девушке было бриллиантовое ожерелье, которое стоит много тысяч евро».
Оба знали, что отец Марко в таких вопросах не ошибается. Он знаменитый дизайнер ювелирных украшений.
«Конечно, это может быть семейное наследство»,
— признал Марко. «Но насколько вероятно, что у молодой ассистентки найдется такая вещь или что она возьмет ее с собой?» — возразил Данте, отметая его предположение. «Как по мне, с учетом всех обстоятельств, бриллианты могут говорить только о дурном поведении». «Но даже если так, что он может сделать? Конечно, придется съездить домой и оценить, что там происходит. А если он найдет подтверждение своим подозрениям, то быстро избавится от девушки с бриллиантовым ожерельем». Топси проглотила измученный стон. Ее сестра Кэт не переставала засыпать ее встревоженными вопросами по телефону. Что за семья, в которой она живет? Пристают ли к ней мужчины? Запирается ли дверь ее спальни? Сначала Топси чувствовала себя виновата из-за того, что солгала семье о том, куда едет и с кем живет в Италии. Но внезапно чувство вины растаяло. Они все еще считают ее ребенком. Господи, ей 24, у нее докторская степень по математике. Но Кэт, как и 2 другие старшие сестры Топси, близнецы Эмми и Саффи, просто не хотели принимать, что Топси выросла и живет самостоятельно. Однако она сбежала из дома и лгала родным про то, где находится, как подросток.